Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». Какое Россия встречает столетие февральской революции и большевистского переворота? Можно ли проводить исторические параллели? Если да, то напоминает ли уходящий 2016 год, год 1916? Почему живопись, литература, особенно андеграунд, оживают в годы бескровного застоя, как это мы наблюдаем сегодня? И это что, происходит обязательно перед революцией? На эти и многие другие вопросы нам отвечает известный петербургский историк, писатель Лев Лурье. Антиисторично, конечно, выделять некий столетний цикл с 1917 года по 2017, но попробуем все-таки его принять с натяжкой. И какой вам видится Россия, входящая в последний год этого цикла в 2017?
Ну, Россия входит в 2017 год в не самом лучшем состоянии, я имею в виду государство, да и народ, но и не в сильно критическом. Несколько лет назад казалось, что ситуация гораздо более острая, и надо согласиться с тем, что большинство прогнозов о быстрой смене власти в Российской Федерации оказались неверными. Конечно, никаких столетних циклов не существует. Существуют циклы примерно лет по 12 обычно в нашей стране. От как бы апогея застоя к некоторой оттепели. Но что касается влияния революции на нас, то оно продолжает чувствоваться. И это влияние совершенно неоднозначное. Самое главное, что произвела революция, ленинская 17-го года и сталинская 29-го, она привела к усиленной работе социальных лифтов и насильственной, но быстрой модернизации. В результате она работала, эта система, достаточно долгое время. И хотя в 91-м году она, как казалось, рухнула, она продолжает еще действовать. Очень важно, конечно, то, что Россия нынешняя и Россия 17-го года никак друг на друга не похожи или почти не похожи. В России 17-го года 15% населения жило в городах. Сейчас примерно 15% населения живет в сельской местности. То есть это совершенно разные, но в некотором смысле страны. Хотя, очевидно, некоторая деградация России, но все-таки страной третьего мира ее не назовешь. Она как была страной второго мира, такой она и остается. Для меня очень показательно то, что до сих пор не образовалось по-настоящему классового общества, в том смысле, что те элиты, которые нами правят, выходят, что называется, из простонародья. Владимир Путин – это третий после Хрущева и Брежнева сын рабочего на должности руководителя государства. Ну, и как бы мы не относились к Путину и к его окружению, но они должны были проделать долгий путь, стараться. Это был некоторый выбор, да, то, что они шли наверх, а не кто-то. Это не обязательно, так сказать, позитивная селекция, иногда негативная, но тем не менее. Мне кажется, что, может быть, мы видим, как этот период начинает кончаться. И то, что говорил в свое время Владимир Иванович Якунин про новое дворянство, оно начинает проявлять себя. То есть главным вопросом следующего дня будет заключаться в том, как гарантировать безопасность при смене поколений. И мне кажется, что об этом как раз сейчас все и задумываются.
Каким образом можно легитимизировать это так называемое новое дворянство? Откуда возьмутся эти новые дворяне?
Они существуют во всех странах мира. Это, что называется, old money. Вот у нас есть, не знаю, условно говоря, Патрушев, а есть дети Патрушева, есть внуки Патрушева. У них с детства отличное образование, в частной швейцарской школе, потом Оксфорд или МИМО, потом служба на каких-то важных должностях с ранней юности в банках и компаниях, затем политическая карьера. Так, поэтому американский народ и отверг госпожу Клинтон, потому что эта система там тоже довольно сильно всем надоела.
Каким образом, Лев, по вашему мнению, будет видоизменяться так называемая российская элита в ближайшем будущем? Есть ли угроза возникновения конфликта внутри нее?
Да, конечно, есть. Собственно говоря, основной конфликт, конфликт будущего, будет заключаться в, условно говоря, стычке хипстеров и их сверстников из вот этих новых дворян за право участвовать в управлении самим собой и государством. Ну, надо сказать, что это разнообразная картина. Там же очень сильное существует и наиболее опасное, и наиболее агрессивное такое правое движение вокруг Стрелкова. Это футбольные болельщики. Мы видели, как во время Снежной революции какую важную роль они играли. Мне приходилось стоять на одной трибуне с ужасным Николаем Бондариком. И тем не менее я видел, что это настоящие уличные бойцы. И что, если и произойдут какие-то небескровные события, то они вполне возможно будут связаны именно с ними. Что вот это тоже сила. Это, я бы сказал, такая Россия охранников, Россия добровольцев на Донбассе, Россия военизированная, которая тоже чувствует себя естественным образом ущемленным и не понимает, почему дети вот этих, условно говоря, начальников областных ФСБ или районных прокуроров жируют и ездят на роскошных машинах и живут самыми красивыми девочками поколения, а они нет.
Лев, вам, как историку, не кажется похожими хотя бы в отношении существования угрозы стабильности государства ситуация 1905 года, русско-японская война, поражение в которой в большой степени привело к революции 1905 года и сегодняшнее участие России и в войне в Донбассе, и в гражданской войне в Сирии?
Если начнется полномасштабная война на Украине, то мало никому не покажется, и это правда может прирасти в Третью мировую. Но мне кажется, что у правящей верхушки хватит здравомыслия понимать, что при любом раскладе Россия проигрывает эту Третью мировую войну, и идти на такую степень риска смысла нет. Сирия тоже это все-таки не Япония, и хотя там сражается дружина господина Вагнера, там есть наши самолеты, но это не, значит, войска, которые были под командованием Куропаткина, это все-таки не очень много. По целому ряду признаков есть ощущение, что правительство, руководство Путина хочет, что называется, зафиксировать ситуацию, хочет приступить к торгу на этом этапе. Думаю, что ожидают инаугурации Трампа. Может быть, еще подождут выборов во Франции и в Германии. И, значит, каким-то образом надо сделать так, я думаю, с точки зрения Москвы, единственный вариант – это оставить Крым и что-то сделать с Донбассом. На самом деле, это очень сложная проблема с Донбассом. С моей точки зрения, наши украинские друзья очень глупо поступают, когда хотят этот Донбасс обратно вместе со своими проблемами. Донбасс в составе России представляет гораздо больше проблем для России, а Донбасс в составе Украины – огромные проблемы для Украины, которые будет очень трудно решить. Где-то на этом пути, мне кажется, нас ждет в 2017-2018 году стабилизация внешнеполитическая.
Говорит Радио Свобода. Сегодня о России 1917 года и о России, вступающей в 2017 год, о революции и о войне, о культуре, о Петербурге мы беседуем с известным петербургским историком, писателем Львом Лурье. Владимир Путин работает сегодня в координатах давно изжившей себя геополитики, и это тоже угроза, как ни парадоксально это звучит, безопасности государства, которым он руководит. Вы согласны с такой точкой зрения?
В целом, действительно, Фукуяма прав, и международная ситуация мало напоминает 19 век, то, что было перед Первой мировой войной, перед Сараевым. Но, с другой стороны, каждое государство живет в своей мифологии. В русской национальной мифологии геополитика никуда не делась. Ощущение, что Крым наш, действительно есть у, думаю, что подавляющего большинства населения России. И мне, кстати говоря, кажется, я считаю, что это очень важно, надо понимать, что я была своим народом там, где мой народ, к несчастью, был. Это наш народ. И даже по риторике Ходорковского и Навального понятно, что действительно проблема Крыма не может быть решена простым возвращением его в Украине. И само присоединение Крыма произошло безобразным образом, но там чувствуется при этом кое-какая историческая справедливость. Так что здесь надо как-то думать, когда будем выходить из этого положения. Да, в России существует геополитика, и государство очень, ну, вот эти последние годы, особенно не этот, а предыдущие годы, 2014, прежде всего, играет на этих струнах. Другое дело, что, как на Западе спрашивают, хотят ли, так сказать, французы и англичане умирать за Нарву, но я думаю, что и в России за Севастополь готовы умереть гораздо больше, чем за Нарву, за Даугавпилс и за что там еще можно себе представлять. То есть я не вижу никаких органических путей, неорганических целей для российской агрессии на будущее. То есть таких наступательных операций, которые будут, несомненно, поддержаны большинством населения. И это тоже настраивает меня скорее на вот такой благодушный лад.
Только что отметили 25 лет со дня подписания в Беловежской пуще соглашения о создании Содружества независимых государств, которое поставило точку в существовании СССР. Процесс распада продолжается. На очереди Россия.
Здесь два аспекта. Первый аспект заключается в том, что у русских как разделенные нации, вопрос, который действительно сложный, да, у Александра Алексеевича Солженицына все-таки была идея Новороссии и Северного Казахстана как части России. Вот, так что это не только Путин такой точки зрения придерживается. Здесь, мне кажется, все. Украинский народ с левобережной Украины показал, что он не хочет воссоединения с Россией и что это будет означать кровавую войну. Крым и Донбасс. В общем, про Донбасс я плохо знаю, не понимаю, какой там процент населения за что. Скорее готовы жить в русском мире. Что касается того, чтобы воевать в Средней Азии, я не вижу пока что при живом Назарбаеве здесь каких-либо угроз. Теперь, что касается России. Вполне возможно, что при... Это то, почему в России всегда трудно было проводить реформы. Потому что Россия многосоставная. Каждая реформа – это нестабильность. Каждая нестабильность означает рост автономистских настроений. Но здесь проблема заключается в том, что та форма управления, которую создал Путин, она является даже не федерацией, она является конфедерацией. Значит, у нас есть конфедерация России, с одной стороны, с другой стороны, Чечни, и с третьей стороны, других республик Северного Кавказа, у которых тоже, конечно, адат преобладает над письменным правом. Поэтому первый кандидат на отделение от России – это, конечно, Северный Кавказ. И это очень большая угроза, и поэтому, на самом деле, Путин так задабривает Кадырова, потому что Третья Чеченская война – это не то, что хочется элитам. Угроза такая существует, да, несомненно, вполне реальная. Она может произойти из двух обстоятельств. Вот здесь как раз существует, я думаю, что консенсус против вот этого горского беспредела, который может объединить самые разные силы. И тех, кто никогда не простит Немцову и Политковскую, и тех, кто помнит поножовщину на танцах. Да? Поэтому это может быть в двух случаях. В случае какого-то инцидента мощного и кровавого между севернокавказцами и русскими где-нибудь в Ставрополье или в Москве. Манежка, собственно говоря, была таковой. Или если действительно начнутся какие-то изменения, Равзан Ахатович лишится своего, значит, сюзерена, и он не обязан с его точки зрения, по его логике, подчиняться какому бы то ни было другому, поэтому в этом случае он будет что-то предпринимать.
А что он может предпринять?
Думаю, что обычное средство его действия – это шантаж. Много чего может предпринять. Может сказать, что, например, условно говоря, да, что кавказские минеральные воды – это исторически чеченская земля, к примеру. Да? А чтобы она была не исторически не чеченская, надо платить Чечне дань. Идеальное состояние для Чечни – это, конечно, не независимость, и Кадыров это прекрасно понимает, а это именно то, что существует. То есть это такие данические отношения с Россией.
Александр Николаевич Наумов, будучи в 1916 году министром земледелия, в своих мемуарах с горечью вспоминает о том, как ему не удалось, несмотря на все усилия, объединить в некое единое целое министров военных, окружение царя, депутатов Госдумы во имя достижения победы в войне и вывода России из кризиса. А сегодня вы не видите некоего хаоса во взаимоотношениях между так называемыми башнями Кремля?
Тогда ситуация совершенно другой. Представьте себе, что в Государственной Думе произошел раскол, и большая часть «Единой России» вступила в оппозицию Путину, и Дума оппозиционная. Значит, случилось в России в 1915 году. А сейчас пока что на горизонте такой угрозы у Владимира Владимировича нету. Второе заключается в том, что, конечно, то, что называется заговор верхов, то есть понимание наиболее трезвомыслящими представителями правящего класса, что политика Николая II неизбежно приведет к революции, привела к тому, что количество людей, на которые он мог опираться, становилось все меньше и меньше. Не изнемог в борьбе орел двуглавый, а гнусно, унизительно подох, писал Георгий Иванов. Государем в феврале 17-го не оказалось ни одного человека. Никто из монархистов, которые клялись ему верности, не написал заметку в газете о том, что он все-таки остается идеалом. Я помню, для меня очень важным было местным вольнодумцем. Занимался бытность мою в 70-е годы таким. Начальник Петроградского районного отделения КГБ, тогда, по-моему, майор Гергиев. В августе 91 года я прочел его письмо открытое товарищам по службе в газете «Завтра», где, значит, сказано, что вот это письмо, собственно говоря, тем, кто с ним служил, условно говоря, Путину, что как вот мы давали присягу, мы защищали этот строй, и сейчас мы после 21 августа перешли на сторону наших врагов. Вот после 27 февраля 17 года я таких писем не помню.
Лев, вы на своей личной странице в Фейсбуке дали ссылку на статью заместителя директора агентства журналистских расследований Евгения Вышенкова. Статья называется «С прошедшим вас 36-м» и начинается так, цитирую, «Госбезопасность окончательно подмяла под себя полицию и прочую власть. Сегодня бизнес и начальство безоговорочно капитулировали перед Федеральной службой безопасности». Конец цитаты. Вы согласны с таким заявлением?
Я всем рекомендую прочесть книгу Евгения Вышенкова, с моей точки зрения, лучшего расследователя-журналиста в России, который называется «Крыша Петербурга. Устная история русского рэкета». Это потрясающее социологическое исследование. И, конечно, ко всему, что он говорит, как человек, имеющий профессиональный опыт, я отношусь с уважением. Да, я думаю, и я уже по этому поводу читал и других людей, что нарушен известный баланс, который поддерживался исторически между разными правоохранительными органами, и что ФСБ забирает себе гораздо больше силы, пострадавшей стороной становится МВД, это похоже на истину. И это похоже на то, что растет число обиженных. И это обиженные в погонах. Понятно, что они немедленно не будут проявлять себя, будут ворчать. Но я помню, я преподавал операм уголовного розыска историю, они хотели поступать на юрфак. Когда пришел Федорчук, помните, да, эта история с падением Щелокова. И надо сказать, что ненависть к Комитету государственной безопасности у них зашкаливала. Поэтому, конечно, это признак некой дестабилизации.
Уже стало известно, что Владимир Путин поручил Ассоциации Российское историческое общество, его председателем является, кстати говоря, директор службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных столетию революции 1917 года в России. Как вы думаете, какая концепция будет положена в основу празднования этого юбилея?
Ну, значит, они возьмут за основу сменовик. Чеховскую идею, какой бы флаг ни висел над Кремлем, важно, что он висит над Кремлем. Значит, была царская власть, там было много хорошего. Ну, дальше уже в зависимости от провизны, так сказать, официальности. В общем, более-менее жидомасоны, иностранные агенты и так далее. Эту власть свергли. Это февраль, который является абсолютно отрицательным, начало Красного Колеса. А затем из толщи народной вытекают какие-то люди, которые тоже вначале были отчасти жидомасонами, но постепенно, значит, эта жидомасонская часть, которая олицетворяется в фигуре Троцкого, она отпадает, и снова у нас, значит, батюшка-царь, но теперь его зовут Иосиф I, это Иосиф Виссарионович Сталин. Вот я думаю, что интерпретация будет такая.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о России 1917 года и о России, вступающей в 2017 год, о революции и о войне, о культуре, о Петербурге мы беседуем с известным петербургским историком, писателем Львом Лурье. Лев, есть еще и Российское военно-историческое общество, председателем которого является министр культуры Владимир Мединский. Уж оно-то тоже не останется в стороне от участия в праздничных мероприятиях.
Я бы не преувеличивал вообще влияние деятельности министра культуры Мединского. И я совершенно согласен с Михаилом Борисовичем Ходорковским, а также и с другими людьми, которые говорят, что вообще властная вертикаль – это миф. У всех, сколько-нибудь известных художников, есть свои покровители. Попробовал бы Мединский что-нибудь там поконфликтовать с Гергиевым, да, условно говоря, или с Олегом Павловичем Табаковым. Поэтому власть абсолютно не безразмерна. Единственное, что он может сделать директора Новосибирского театра и назначить на место него человека, который обанкрочен и находится под следствием. Да? То есть это какие-то судорожные, слегка комические телодвижения такого типа, которое у нас в России очень распространено. Это отчасти Милонов. То есть это такой вот буян, который время от времени, значит, что-то выкрикивает. При таком одобрительном молчании верховной власти, что вот, ну, мальчик перестарался, конечно, но, в общем, что-то в этом есть. А так большого влияния он ни на что не оказывает.
Вы не относите к этой категории Алексея Навального, который только что заявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах?
Нет, не отношусь. Я не знаю, какой Навальный политик. У нас не было способа это проверить. У нас такая система, что шансов не дают. Как публицисты, как общественные деятели, но у меня кроме восхищения ничего не вызывает.
Лев, а в чем, по-вашему, заключается главная интрига предстоящих президентских выборов? Какую бы главную проблему, стоящую перед Кремлем, вы бы назвали?
Проблема заключается в том, что денег нет. И даже несмотря на то, что нефть сейчас торгуется 56 за баррель, нет уверенности, что эта цена продержится. Скорее она упадет, чем она повысится. Один фонд проеден, другой фонд надкушен. Надо выполнять социальные обязательства. Ладно, там социальные обязательства перед поликлиническими врачами и учителями, они не вооружены. Но есть обязательства перед силовиками, есть обязательства перед Чечней. Есть какие-то проблемы престижные, которые для нашего государства очень важны. Чемпионат мира по футболу, например. Значит, нужно производить крупные траты. Для этого надо реально что-то все-таки поменять в механизме. Естественно, минимально, естественно, осторожно, естественно, так, чтобы не вызвать дестабилизацию. Но, конечно, голова их болит именно об этом. Как выйти из этого положения оптимальным образом?
Лев, возвращаясь в Петербург, можете подвести итоги культурной жизни минувшего года этого города?
Вообще, я должен сказать, что культура Петербурга переживает период цветения. Я не вижу никакого упадка. Достаточно посмотреть на деятельность, скажем, частного музея Рарта, которым каждый вечер все набито, хотя это относительно окраина города, где выступают там Волков и Говоронский, или Федоров, или какие-то молодые театрики, которые, несмотря на всеобщую, казалось бы, нищету, рождаются, некоторые добиваются успеха. Большие наши музеи показали очень хорошие выставки. Это и выставка учеников Петрова Воткина в Русском музее. Это, конечно, Фабр в Эрмитаже. Это прекрасная выставка в Музее истории города по истории модерна русского. И я сам, в общем, зарабатываю на хлеб себе в качестве экскурсовода. И я вижу, что автобусы заполнены. В театр, несмотря на какие-то невероятные цены на билеты, не попасть. И как раз это, знаете, Владимир Ильич Ленин, повторяя Дмитрия Писарева, сказал, что эпохи реакции – это эпохи мысли. И в этом есть правда. То есть, на самом деле, из-за того, что история не движется, люди начинают больше думать. И поэтому, я думаю, что сейчас читают толстую прозу, а может быть, кто-то и пишет на улице Бармалеева какой-нибудь роман, который наш город восславит. Так что, конечно, остаются все обычные проблемы Петербурга. В общем, чрезвычайно некультурное начальство, не способное ни на какую инициативу. Не какие-то, значит, там кровопийцы, да? И не жулики, в общем, нами правят, такие уж оголтелые, а какие-то скучные дядечки. Вот. А в городе, вот, видно, как бы не оценивать Валентину Ивановну Матвиенко, но когда смотришь на западный скоростной диаметр, который сейчас введен, да, или на яхтенный мост, ну, это делает город другим, делает город современным, европейским. И, конечно, не решен вопрос ни по музею блокады, ни по тому слону, который уже 30 лет отсутствует в нашем зоопарке. И какие-то признаки, значит, провинциальности здесь есть. Но, с другой стороны, вот этот креатив, который рождается здесь повседневно, да, это Питер-детка. Значит, все эти граффити, маленькие кафе, разнообразные книжные лавочки, какие-то вот затеи такие андерграундно-культурные, они продолжают быть очень важными частью нашей жизни.
Лев, а каким вы видите наступающий 2017 год?
Россия постарается, сохранив лицо, выйти из острой фазы конфликта и добиться того, чтобы против нее были сняты санкции. И вполне возможно, это удастся. При этом сохранив Крым и, в общем, в значительной степени контроль над Донбассом. Разделив Сирию на сферы влияния, больше, собственно говоря, ничего не произойдет. То есть будут такие осторожные маневры. Реформа будет отложена до избрания Путина президентом. Так что нас ждет еще один, во всяком случае, внешне застойный год. В общем, время читать и писать прозу.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о прошедшем с 1917 года веке, о революции и о войне, о культуре и Петербурге размышлял известный петербургский историк, писатель Лев Лурье. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.